Глава 35. 2007 год. Догадка осенила Асада благодаря записи в протоколе дорожной полиции об аварии, в которой погибли родители Миретты Люнгар, случившейся в сочельник 1986 года. В нем упоминалось трое погибших из второй машины. Новорожденный ребенок, 8-летняя девочка и водитель. Хенрик Йенсен, инженер и основатель фирмы под названием Jensen's Industries. Однако тут у составителей протокола возникли некоторые сомнения, о чем свидетельствовал ряд вопросительных знаков на полях. Согласно сделанному от руки примечанию, это было процветающее предприятие, производившее газонепроницаемые стальные контейнеры. Далее следовали заключенные в кавычки слова «гордость датской промышленности». Вероятно, это была цитата из чьих-то показаний. Да, память не обманула Асада. Погибшего водителя второй машины звали Хенрик Йенсен. Сходство с именем Ларса Хенрика Йенсена очевидно. Асаду нельзя было отказать в сообразительности. «Попробуй еще раз просмотреть старые газеты», — предложил ему Карл. «Может, там упомянуты имена выживших? Я не удивлюсь, если окажется, что мальчика из другой машины звали Ларс Хенрик в честь отца». «Ну как? Есть там где-нибудь его имя?» Затем, устыдившись, что так распределил роли, Карл и сам потянулся за газетой. «Дай мне тоже часть статеек». «Кстати, и этих тоже», — добавил он, махнув в сторону вырезок из утренних газет. Снимки, найденные среди фотографий лиц, не имевших отношения к происшествию и лишь стремившихся прославиться любыми средствами, были отвратительны. Море пламени, бушевавшего вокруг Форда Сиерры, пожрало все без остатка, о чем свидетельствовал снимок почерневшего остова, в которой превратилась машина. Просто чудом случайно проезжавшая мимо спасательная команда вытащила пострадавших, прежде чем все сгорели. Согласно протоколу дорожной полиции, пожарные не могли подоспеть вовремя из-за обледенения дороги. Тут написано, что мать звали Ула Йенсен, и у нее были переломы берцовых костей обеих ног, сообщил Асад. «Не могу сказать, как звали мальчика, тут не написано. Они называют его просто старшим сыном Йенсенов, но ему было 14 лет, это здесь напечатано». «Это совпадает с годом рождения Ларса Хенрика Йенсена. Если только можно хоть в чем-то доверять подделанному персональному номеру из канцелярии Готховна», отметил Карл, продолжая изучать вырезки из утренних газет. Первая оказалась пустышкой. Репортаж помещался среди заметок о разных мелких происшествиях и незначительных скандалах. Девизом этой газеты было «Печатаем без разбору все, что поднимает тиражи». Этот неувядающий рецепт, по-видимому, не давал сбоев. Правда, сложно было сразу догадаться, какой из номеров вчерашний, а какой пятилетней давности. Ворча, Карл начал листать следующую газету, и тут искомое имя прямо-таки бросилось ему в глаза. То самое, которое он и надеялся найти. «Асад, вот оно!» — воскликнул Карл, не спуская глаз с нужной строчки. В этот миг он был словно коршун, который стрелой падает вниз, чтобы схватить увиденную с высоты своего полета жертву. Потрясающая добыча! Тяжесть, сдавившая грудь, отступила. Мышцы расслабились от облегчения. «Послушай, что тут пишут. В автомобиле, в который врезалась машина оптового торговца Александра Люнгара, выжили жена Хенрика Йенсена, Ула Йенсен, 40 лет, один из ее новорожденных близнецов, а также их старший сын Ларс Хенрик Йенсен, 14 лет». Асад выронил газетный лист. Темно-карие глаза сузились от заигравших вокруг веселых морщинок. «Асад, подай-ка мне полицейский протокол с места аварии». Карл схватил протянутый документ. Вдруг там записаны все персональные номера. Скользнув пальцем по строчкам с описанием аварии, он обнаружил только два. Номера обоих водителей, отцов Миретты и Ларса Хенрика. «Карл, если у тебя есть персональный номер отца, ты же, наверное, можешь быстро найти номер мальчика. Тогда мы сравним его с тем, который получили из Готховна». Карл кивнул. «Вероятно, это будет совсем нетрудно. Я сейчас посмотрю, какие данные можно найти о Хенрике Йенсене. А ты тем временем попроси Лизу проверить персональные номера. Скажи ей, что мы разыскиваем адрес Ларса Хенрика Йенсена. Если у него нет постоянного места жительства в Дании, то попроси узнать адрес матери. А если Лиза найдет его персональный номер, то пускай распечатает к нему все адреса, по которым он проживал после аварии. Захвати с собой наверх папку и постарайся сделать все поскорее». Войдя в интернет, Карл поискал Jensen's Industries, но поиск не дал никаких результатов. Затем он поискал газонепроницаемые стальные контейнеры для атомных реакторов, в результате чего получил список различных предприятий, в частности, во Франции и Германии. Затем он добавил внутреннее покрытие для контейнеров, что, насколько он знал, означало примерно то же самое, однако и это не дало ничего нового. Он уже почти отчаялся, как вдруг ему попался файл, в котором говорилось о некоем предприятии в Кёге, причем там содержались слова «гордость датской промышленности», те же, что он уже встречал в протоколе дорожной полиции. Очевидно, цитата была взята из этого текста. Карл помянул добрым словом полицейского, который так хорошо вник в материал. Можно спорить, что в конце концов этот сотрудник перешел в криминальную полицию. А Jensen's Industries ничего найти не удалось. Значит, в названии фирмы ошибка. Позвонив в отдел регистрации компаний, Карл узнал, что предприятий, зарегистрированных на имя Хенрика Йенсена, с указанным персональным номером не существует. Карл сказал, что так не должно быть, и получил три объяснения этой странности. Предприятие может находиться в собственности иностранного владельца. Оно может быть зарегистрировано под другим названием на имя другого владельца или находиться в составе холдинга и быть зарегистрировано под названием холдинговой компании. Карл взял шариковую ручку и вычеркнул в блокноте название фирмы. На данный момент Jensen's Industries представляла собой белое пятно на материке высоких технологий. Потом он закурил сигарету и, откинувшись в кресле, стал наблюдать, как струйка дыма рассеивается среди труб под потолком. В один прекрасный день пожарная сигнализация в коридоре возьмет след, поднимет страшный переполох и выгонит всех служащих из здания. Карл заулыбался и, затянувшись поглубже, выдохнул в сторону двери густое облако дыма. Разумеется, это положит конец его незаконному развлечению. Но воображаемая картина стоящих на улице Бака, Бьорна и Якобсона, раздраженно и опасливо поглядывающих на окна своих кабинетов и хранилищ, в которых по стеллажам стоят километровые ряды архивированных кошмаров, была так хороша, что ради нее стоило рискнуть. И тут он вспомнил, что сказал Йон Расмуссен из Готховна. Отец Атомаса, то есть Хенрик Йенсен, вроде как имел дело с атомной станцией на Риссё. Карл отыскал нужный номер телефона. Возможно, это окажется тупиком, но если хоть кто-то знает про газонепроницаемые контейнеры для атомных реакторов, то в первую очередь такого человека следует искать на Риссё. Дежурный был предупредительно вежлив и соединил его с инженером по фамилии Матиасен, который, в свою очередь, перевел звонок на другого по фамилии Стейн, который также перевел звонок на другого по фамилии Йонасен. По мере того, как его передавали из рук в руки, голоса становились все более старческими. Инженер Йонасен вообще представился Миккелем, и ему было очень некогда. Но раз нужно помочь полиции, он согласен уделить Карлу 5 минут. Так в чем дело?
Вы спрашиваете, знаю ли я предприятие, которое здесь, в Дании, в середине 80-х изготавливало внутреннее покрытие для контейнеров?
Выслушав вопрос, с некоторым самодовольством начал он.
Еще бы мне не знать. HG Industries была в этой области одной из ведущих в мире.
HG Industries. Карл чуть не хлопнул себя по колену. Инициалы Хенрика Йенсена. Ну, конечно же.
Вот, оказывается, как просто.
Могли бы и подсказать, когда он звонил в регистр компании, черт бы их побрал.
Да, вообще-то компания Хенрика Йенсена официально называлась Трабека Холдинг. Почему, не смогу сказать. Однако название знают сегодня во всем мире. Их стандарты до сих пор остаются признанными. Очень печальная была история. Внезапная смерть Хенрика Йенсена, а затем крах компании. Но без его руководства 25 сотрудников фирмы не справились. Без его требовательности к качеству предприятие просто не могло продолжать свою деятельность. Вдобавок ко всему, незадолго до этого там произошли большие изменения. Переезд в другое место, строительство новых зданий. Так что все очень неудачно совпало. Из-за этого были утрачены большие ценности и огромное ноу-хау. Если спросите мое мнение, то предприятие можно было бы спасти, если бы Риссо тогда вмешалась. Однако в то время это не отвечало политике нашего руководства.
Где размещалась фирма?
Фабрика долгое время располагалась в Кёге. Я и сам там бывал несколько раз, но потом, перед тем, как случилось несчастье, они переехали в другое место, к югу от Копенгагена, точно не знаю куда. Я могу поискать в своей старой телефонной книжке, она у меня где-то здесь. Подождете минутку?
Минут 5 Карл слышал, как его собеседник роется где-то рядом, используя свой, без сомнения, могучий интеллект для извлечения самых вульгарных слов из богатых запасов датского языка. Судя по голосу, он ужасно злился на себя. Ничего подобного Карлу уже давно не приходилось слышать.
«Нет», — сказал он наконец, наругавшись, — «к сожалению, не смог ее найти. А ведь я никогда ничего не выбрасываю. Но вы попробуйте спросить его вдову, Улу Йенсен. Она как будто еще жива и не такая уж старая. Она может рассказать все, что надо. Замечательная женщина. Жаль, что ей досталась такая судьба».
«Действительно жаль», — согласился Карл, приготовившись задать заключительный вопрос. Но инженер так разговорился, что не мог остановиться.
«Да, то, что они делали, было прямо-таки гениально придумано. Только сварка. Шва было вообще не видно, как не просматривай рентгеновские снимки, сделанные при помощи самой лучшей аппаратуры. Разработанные ими методы обнаружения протечек были самыми прогрессивными в мире. Например, у них имелась барокамера для проверки прочности их изделий, в которой давление можно было поднять до 60 атмосфер. Пожалуй, это самая большая барокамера, какую я когда-либо видел. И управлялась она самой современной аппаратурой. Уж если там контейнеры выдерживали проверку, то можно было не сомневаться, что оборудование атомной станции будет первоклассным. Вот как работали у Хенрика Йенсена. Во всем на самом передовом уровне».
Слушая его,
Можно было подумать, что старик сам держит акции этого предприятия. Так он разгорячился. «Вы, наверное, не знаете, где сейчас живет Улла Йенсен?» Поспешил вставить Карл свой вопрос.
«Чего нет, того нет.
Но это указано в регистре населения. Наверное, она там, куда переехало предприятие. Не могли же ее оттуда вытурить, насколько я понимаю».
«Так вы говорите, это где-то к югу от Копенгагена?»
«Да, точно, именно там».
«И как можно сказать «точно именно там», сообщая такие неопределенные данные, как к югу от Копенгагена?»
«Если вас интересуют такие вещи, я с удовольствием приглашу вас к нам. Хотите подъехать?» — спросил Карла собеседник.
Карл поблагодарил, но отказался, отговорившись тем, что сейчас находится в большом цейтноте. Принимая во внимание, что предприятие, подобное Риссио, вызывало у него лишь одно желание — переехать его тысячетонным катком, а затем продать расплющенные остатки подальше в Сибирь как материал для мощения дорог, принять любезное приглашение Йонасона значило бы злоупотребить и без того дефицитным временем. Когда Карл наконец положил трубку, Ассад уже две минуты ждал на пороге, когда шеф освободится.
«Ну что?» — спросил Карл. «Раздобыл нужное. Они там сверили персональные номера?»
Ассад помотал головой. «Мне кажется, тебе самому надо пойти наверх и договариваться с ними. Сегодня у них...» Он покрутил указательным пальцем у виска. «Совсем не то с головой». К Лизе в секретариате Карл подошел осторожно, крадучись вдоль стены, словно мартовский кот. Сегодня у нее и впрямь был неприступный вид. Волосы, обыкновенно уложенные в живописно небрежную прическу, гладко прилизаны, облегая голову, как шлем мотоциклиста. За спиной Лизы грозно сверкала очами фру Сёренсен. Из кабинетов доносились громкие голоса. «Беда, да и только!» «Что тут стряслось?» — спросил Карл Лизу, поймав ее взгляд. «Сама не знаю. Не можем зайти ни в один государственный архив. Как будто везде разом переменились коды доступа. Интернет вроде бы работает нормально. А ты попробуй зайди в регистр персональных номеров или в налоговый и посмотри, что будет. Так что тебе придется подождать, как и всем остальным», — тусклым голосом объявила фру Сёренсен. Карл постоял немного, придумывая какой-нибудь выход, но махнул рукой. У него на глазах на экране монитора раз за разом выскакивало сообщение об ошибке. Он пожал плечами. Ну и черт с ним. Не так уж это и спешно. Такой стреляный воробей, как он, всегда сумеет повернуть форс-мажорные обстоятельства себе на пользу. Раз электроника вздумала бастовать, значит, ему пока лучше засесть в подвале, задрать ноги на стол и часика на два погрузиться в глубокомысленный диалог с кофейными чашками. «Привет, Карл!» — услышал он вдруг у себя за спиной. Это был начальник отдела в белоснежной рубашке и с полосатым галстуком. «Хорошо, что ты здесь. Не мог бы ты сейчас пройти со мной в столовую?» По тону Маркуса было слышно, что это предложение не предполагает отказа. «Бак проводит брифинг, который, по-моему, и для тебя представляет некоторый интерес». В буфете толпилось человек 15. Карл оказался в заднем ряду, начальник отдела расположился сбоку, а несколько полицейских из отдела по борьбе с наркотиками, заместитель начальника Ларс Бьорн и Берге Бак, вместе со своим первым помощником в центре спиной к окнам. Особенно довольные лица были у ближайших сотрудников Бака. Затем Ларс Бьорн предоставил слово Баку, и все уже знали, что тот сейчас скажет. «Утром мы произвели задержание по делу об убийстве велосипедиста. Задержанный в настоящее время совещается со своим адвокатом, и мы уверены, что уже сегодня получим письменное признание». Он улыбнулся и пригладил волосы. Это был его час.
Удостоверившись в том, что подозреваемый задержан, Анна-Лиза Квист дала развернутые показания, которые стопроцентно подтверждают наши предположения. Речь идет об уважаемом и активно практикующем враче из Вальбю, который не только зарезал в парке распространителя наркотиков, но также приложил руку к мнимой попытке самоубийства свидетельницы и высказывал конкретные угрозы в отношении ее детей. Тут Бак кивнул своему ассистенту, передавая слово ему. Тот продолжил.
Во время обыска на квартире главного подозреваемого мы обнаружили более 300 килограммов различных наркотических средств, регистрации которых в настоящее время заняты наши техники.
Он остановился, пережидая поднявшийся шумок.
Нет никакого сомнения в том, что этот врач создал крупную и широко разветвленную сеть из своих коллег, которые обеспечили себе большие доходы путем продажи на сторону выдаваемых строго по рецепту различных медицинских препаратов. От метадона до стесолида, валиума, фенобарбитала и морфина. А также путем импортирования таких препаратов, как амфетамин, запеклон, ТНС или ацетофеназин. Кроме того, речь идет о больших партиях нейролептиков, снотворных и галлюциногенных препаратов. Подозреваемые не брезговали ничем. Похоже, что покупатели находились на все. В качестве главного дистрибьютора этих препаратов, распространяемых в основном среди посетителей дискотек, выступал человек, который был найден убитым в парке Вальбю. Мы полагаем, что он пытался шантажировать врача, и тот с ним расправился. Однако убийство не было запланированным. Нечаянной свидетельницей стала Анна-Лиза Квист, знавшая врача. Именно благодаря этому обстоятельству ему так легко удалось ее отыскать и принудить к молчанию. Тут выступающий сделал паузу, и слово опять взял Бак. Теперь мы знаем, что сразу после убийства врач наведался в дом к Анна-Лизе Квист. Как специалист по болезням дыхательных путей, он был лечащим врачом детей Анна-Лизы Квист, которые страдали астмой и по этой причине не могли обходиться без соответствующих лекарств. В тот вечер врач предпринял в квартире Анна-Лизы Квист насильственные действия, заставив ее дать детям таблетки, которые вызвали у детей сильный спазм легочных альвеол, угрожавший их жизни. Тогда он сделал им укол, введя средство, снимающее спазм. Очевидно, когда дети на глазах матери посинели и перестали реагировать на ее слова, это стало для нее тяжелой психической травмой. Он обвел глазами присутствующих, которые слушали и кивали. Затем врач объявил, продолжал Бак, что жизнь девочек теперь будет зависеть от ежедневных посещений его учреждения, где они будут получать спасительное средство. Таким образом, он обеспечил себе молчание Анна-Лизы Квист. Получить ее свидетельство нам удалось благодаря ее матери. Женщина была не в курсе ночного интермеццо, но знала о том, что ее дочь видела убийство. Она добилась от дочери ответа на следующий день, когда увидела в каком-то состоянии. Единственное, чего не знала мать, это личность убийцы. Дочь ни за что не соглашалась его назвать. Поэтому, когда мы по совету матери забрали Анна-Лизу Квист на допрос, мы имели дело с женщиной в состоянии душевного кризиса. Сегодня мы также знаем, что врач вскоре повторно навестил Анна-Лизу Квист и угрожал убить ее девочек, если она проболтается. Он использовал такие выражения, как «живьем сдеру с них кожу» и довел ее до того, что она согласилась принять смертельную смесь таблеток. Конец этой истории вы знаете. Женщина попала в больницу, ее спасли, но она замкнулась и молчала, как устрица. Вы не знаете только того, что в ходе следствия мы получили огромную помощь от отдела Q под руководством Карла Мерка.
Бак повернулся к Карлу.
«Ты не участвовал в следствии, но по ходу дела подсказал несколько ценных мыслей и соображений. За это я и моя группа хотим выразить тебе благодарность. Большое спасибо также и твоему помощнику, который был связующим звеном между нами и Харди Хеннингсоном, тоже высказавшим свое мнение. Хочу, чтобы вы знали. Ему мы послали цветы».
Карл даже растерялся. Кое-кто из старых сотрудников оборачивался в его сторону, стараясь выжать на своем каменном лице подобие улыбки. Остальные сидели, не шелохнувшись.
«Да», — добавил вице-инспектор криминальной полиции Бьорн, «в этом деле многие приняли активное участие. Вас, ребята?»
Он кивнул в сторону двоих из отдела по борьбе с наркотиками.
«Мы тоже благодарим. Это же вы раскрыли цепочку врачей, торговавших из-под полы поганым порошком. Это гигантское дело, мы-то знаем. Зато мы тут, в отделе убийств, можем теперь заняться другими делами, и мы этому рады. Работы для крепких мужиков и тут у нас на третьем этаже предостаточно».
Карл обождал, пока большинство присутствующих не разошлись кто куда. Прекрасно понимая, как трудно было Баку решиться на такой шаг, Карл подошел к нему и протянул руку.
«Бак, спасибо тебе, хотя я этого и не заслуживаю».
Берги Бак на секунду замер, глядя на его протянутую руку, затем принялся собирать свои бумаги.
«Не надо меня благодарить. Я бы никогда этого не сделал, если бы меня не заставил Маркус Якобсон».
Карл кивнул. Их отношения вновь обрели полную ясность. В коридоре нарастала паника. Все канцелярские работники столпились под дверью начальника. Все хотели на что-то пожаловаться.
«Да, да»,
— обратился к ним Маркус Якобсон.
«Мы еще не выяснили, в чем дело, но со слов директора полиции известно, что в данный момент ни к одному из общественных регистров нет доступа. Центральные серверы подверглись хакерской атаке, из-за которой изменились все коды доступа. Мы пока не знаем, кто это сделал. Немного найдется людей, способных совершить такое, поэтому сейчас полным ходом идет работа по обнаружению виновников».
«Не может быть», — произнес кто-то. «Как это возможно сделать?»
Начальник отдела убийств только пожал плечами. Он старался сохранять внешнее спокойствие, но оно явно не соответствовало тому, что он испытывал в душе. Карл сообщил Асаду, что рабочий день закончен, поскольку сейчас все равно ничего нельзя сделать. Без данных из регистра персональных номеров невозможно проследить передвижение Ларса Хенрика Йенсена, так что придется набраться терпения. Подъезжая к клинике спинномозговых повреждений в Хорнбаке, Карл услышал по радио, что какой-то недовольный гражданин запустил вирусы в общественные регистры. Высказывалось предположение, что это кто-то из служащих центральных органов управления, пострадавший в результате коммунальной реформы, однако виновник пока не установлен. Специалисты по информатике пытались объяснить, как они умудрились не уберечь свои тщательно охраняемые данные, а премьер-министр назвал виновников бандитами самого худшего сорта. Специалисты по безопасности в деле передачи информации трудятся в поте лица. «Скоро все снова заработает», — говорил премьер-министр. «А виновника ждет долгий-долгий тюремный срок». Он уже чуть было не договорился до того, чтобы сравнить происходящее с нападением на Всемирный торговый центр, но вовремя спохватился. Первый его умный поступок за довольно долгое время. На столике возле кровати Харди действительно стояли цветы. Однако букет был такой, что даже на самой захолустной заправочной станции наверняка нашлось бы что-нибудь получше. Однако Харди это было все равно. Да он и не видел букета, так как в этот день его уложили лицом к окну.
тебе привет от Бака», — сказал Карл. Харди бросил на него взгляд, который можно было бы назвать угрюмым, хотя на самом деле для него просто не удалось бы подыскать подходящего слова. «Какое я вообще имею отношение к этому несчастному?» «Асад передал ему твои слова, и они по твоей подсказке произвели задержание. Все оказалось правильно». «Да никому я ничего не подсказывал». «Ну как же? Ты сказал, чтобы Бак поискал среди медицинских работников, с которыми была связана Анна-Лиза Квист». «О каком деле сейчас речь?» «Об убийстве велосипедиста». Харди нахмурился. «Не понимаю, о чем ты? Вы толковали мне о дурацком деле Миретты Люнгар, а эта тетка-психологиня все толдычит о перестрелке на Амагере. Вроде бы и без того достаточно. Ни про какое убийство велосипедиста я вообще не слышал». Тут уж нахмуриться пришлось Карлу. «Ассад не рассказывал тебе об убийстве велосипедиста, ты в этом уверен?» «Харди, у тебя провалов в памяти не бывает. Ты не бойся, говори, если что». «Карл, да ну тебя! Еще ты будешь мне зубы заговаривать. Моя память, это же мой злейший враг, как ты не понимаешь?» — огрызнулся Харди. Карл успокаивающе помахал рукой. «Прости, дружище. Видно, Асад что-то напутал. Ну, вышло недоразумение, бывает». Однако чутье ему подсказывало: тут кроется что-то совсем другое. Таких недоразумений не может и не должно случаться.